Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. На канале, на календаре у нас уже 4 декабря 2024 года. Год незаметно подходит к концу. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», как всегда, улица Чайковского, 17. И в это время мы начинаем программу «На самом деле» на канале «Ищем выход». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы, как всегда, будем заниматься поисками истины, которая делает нас свободной, и будем иметь смелость пользоваться собственным умом, поскольку это главный лозунг просвещения, который, в общем, и сделал в значительной степени тот рывок, который осуществила Европа после следующего столетия. Итак, у нас будет три темы. Первая тема, все довольно горячее, это Грузия, разлом, который происходит в Грузии. А вторая тема – это сирийская головоломка. Да, слово «разлом», «головоломка» – все очень однокоренное, слово «лом», но все очень сильно похоже. И третья тема, которая была в прошлый раз заявлена, но которую не успели – это Соединенные Штаты Америки, социология выборов. Как, собственно говоря, выглядит избиратель республиканцев и как выглядит избиратель демократов. И это нам будет, наверное, многое объяснять. И я думаю, что мы начнем как раз с третьей части, чтобы опять она у нас не выпала. Итак, Соединенные Штаты Америки, выборы по-прежнему находятся в центре американской жизни с точки зрения того, что происходит. А сейчас идет процесс, что называется, утверждение всех дальнейших этапов президента, там, как мы понимаем, после всенародного голосования, можно сказать, идет процесс, после этого должна собраться коллегия выборщиков, после результаты голосования на коллегии выборщиков утверждаются в Конгрессе, и только после этого, 20 января, уже состоится инаугурация, и президент один сдаст, другой полномочия примет. Но это вот время каждый действующий президент использует для того, чтобы сформировать свою команду. И сейчас есть как раз время остановиться, оглянуться и посмотреть, а собственно, кто голосовал и в этом смысле, что можно ожидать от соответствующего партийного направления. Так вот, республиканцы, начнем с победителей. 80% республиканцев – это не испанские белые. Как бы в основном это выходцы из Европы. А представители латинского направления, не испаноговорящие имеется в виду, африканского направления, азиаты, это где-то 15% среди всех избирателей. Ну, сразу для сравнения, у демократов это 39%. Вот это направление, они 15, соответственно, и не испаноговорящих белых значительно меньше. А если там брать и иные смешанные еще браки, то там вообще получается 45%. Вот это вот сложная, у демократов сложная этнонациональная группировка. Что касается республиканцев, ребята простые, 64% не имеют степени бакалавра. Нам даже это все нетрудно себе представить. В нашей стране, где мы имеем почти поголовное высшее образование. Ну, отдельный вопрос, какое оно и зачем оно. Но, тем не менее, количество мест в высшей школе периодически превышает количество выпускников. Говорит, как такое может быть? Ну, за счет тех, кто не успел попасть в высшую школу в предыдущие годы. По возрасту 60% это 50 лет и старше. То есть, это фактически поколение, старшее поколение. Традиционалисты, консерваторы. Не надо нам тех этих перемен. Давайте нам добрую старую Америку. Сделаем ее снова великой. Понятно, что называется возрастная категория. 8% только моложе 30 лет. То есть, сегодня республиканская партия – это партия пожилых и в каком-то смысле состоятельных людей. 81% – это, конечно, христианские конфессии. Причем ключевые конфессии – это, конечно, евангелисты, протестанты, 30% из них. Нерелигиозных всего лишь 15%. И если посмотреть главные темы, которые волнуют этого избирателя, вот с того, что мы сказали, то 178% отвечают, что главный вопрос – это нелегальная иммиграция и высокие налоги. Вот это вот высокая инфляция, извините, не только высокая инфляция, дороговизна жизни. Вот эти две позиции, которые в значительной степени затрагивают настроение избирателей. И, как я уже говорю, американский избиратель, он не смотрит там, от чего там, там-то в мире, а как там выглядит престиж Америки где-нибудь там за большими океанами. Это их волнует гораздо меньше. Их волнует то, что у них в кошельке, что у них в холодильнике, что у них в округе. И вот основные вопросы. Как сказал, нелегальная иммиграция номер один. Почему Трамп, собственно, и педалирует постоянно эту тему. И при этом 6 из 10 выступают за то, чтобы вообще, так сказать, не заниматься депортациями. То есть, просто высылкой. Вот такая вот картина. Теперь идем к демократам. Там степень бакалавра минимум имеет 45%. То есть, уровень образования несколько повыше. То есть, если у республиканцев получается 35%, то здесь 45%. 38% нерелигиозных. Там 15%. То есть, здесь большее разнообразие, как всегда, в настроениях. 54% христианская конфессия, и когда спрашивают, ну там, конечно, гораздо больше молодежи, и когда спрашивают, какие основные темы, то здесь, конечно, больший крен, как всегда, в такую позицию, как в некотором смысле, в широком смысле, права человека. То есть, первая позиция, которая всех волнует, это насилие с применением огнестрельного оружия стоит среди демократических избирателей. И вторая позиция – это расходы на здравоохранение. То есть, вот история с тем, как обеспечить доступ к здравоохранению. В Америке тема очень острая, поскольку Америка – страна, которая тратит очень много на здравоохранение, а с точки зрения эффективности по уровню средней продолжительности жизни она лежит гораздо ниже той позиции, которую она должна была бы иметь на вот этой четкой зависимости уровень жизни и средняя продолжительность жизни. Эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Вот такая вот картина. При этом интересно, конечно, видеть, как, если мы посмотрим территориально, что, конечно, демократы сильны в тех регионах, где развивается новая экономика, которые динамичны, которые востребуют молодую рабочую силу, всевозможные там эти сферы типа IT, и прочее, и поэтому мы увидим, что они выигрывают те штаты, которые расположены на побережье, и на западном, и на восточном, особенно западное побережье, там типа Калифорнии, штат Вашингтон, вот там, где находится новая экономика. Ну, взять, конечно, штат Вашингтон, там расположены и Microsoft, и Amazon, ну, есть и, что называется, из традиционной экономики, например, Boeing, да, штаб-квартира, хотя с этим сложности. А вот центральная такая Америка, как бы, которую, наверное, раньше называли одноэтажной Америкой, как теперь называют ржавый пояс, где всегда традиционно находились и фермеры, и индустрия типа автомобильной промышленности, там жизнь сложна, там идет тяжелые как бы перемены, медленно, сложно. Уровень жизни не всегда оказывается тем, который хотелось бы. Ну и поэтому, как сказать, и молодежь, как я уже сказал, старается уезжать в динамичные, быстро движущиеся в Штаты вперед. И это приводит к тому, что демократы за демократов голосуют в основном эти штаты. А в других штатах, там, где они даже проигрывают, если посмотреть распределение уже по картине, по участкам, это, конечно, города. Сельская глубинка голосует консервативно за Трампа. Ну, в общем, надо сказать, что ничего удивительного. Если посмотреть на Европу, да и на наши предпочтения, мы увидим то же самое. В значительной степени мелкие города, села, поселки консервативные. Столицы продвинутые, урбанистические, они, конечно, в значительной степени ориентированы на всякие варианты там изменений, прогресса, модернизации. Так было и так остается. придется. Надо сказать, что Трамп не выбрал там что-то очень сильно много голосов. Он несколько превысил то количество голосов, которое он имел на предыдущих выборах. А очень сильно проиграла, конечно, не смогла собрать те голоса, которые собрал в свое время Байден, не смогла собрать Камала Харрис. Она, конечно, не успела, что называется, войти в, как бы в роль и допустила, может быть, это тоже называется вопрос опыта, хотя команда должна была бы вот об этом подумать, ну, такие совершенно тривиальные ошибки. И, конечно, фатальная вещь, которая была использована и которая сегодня расходится в одном из таких вот телеинтервью, ей задают простой и вопрос, на который нужно ответ готовить было с самого начала. Ей спросили, а что бы вы сделали не так, как делал Байден? То есть, грубо говоря, чем ваше президентство будет отличаться там лучше и так далее? Совершенно не означает, что надо при этом, что называется, поливать Байдена грязью и говорить, что вообще все отвратительно. Нет, вот это бы мы сделали так, здесь мы улучшим, здесь мы добавим, здесь мы несколько переформатируем, тут мы пойдем дальше. И это понятно, что человек формулирует собственную программу. И вот этот показывается этот момент, который даже использовали республиканцы дальше в своих роликах пропагандистских, что Камала Харрис просто, так сказать, столбенеет, она растеряна, и после этого она говорит, знаете, ничего как-то в голову не приходит. Вот этот, как говорится, абсолютный провал, который, конечно, не могли не заметить конкуренты, и после этого очень тяжело говорить, что я являюсь самостоятельным кандидатом, я там имею свою программу и так далее и тому подобное. Концентрация на доказательстве, что Трамп плох, да, чтобы голосовать от противного, это неправильно для любого кандидата заниматься битвой и уничтожением соперника. Пускай этим занимается ваша команда, занимаются там ваши сторонники, а вы должны всегда идти над этим, как бы глядя вдали, показывая гражданам, что у меня есть альтернатива, и не отвлекаться на попытки там, но сделав определенные там шаги и удары, она очень грамотно начинала, но дальше вот в этой части оказался серьезный провал. Ну, это уже теперь все история. Сегодня мы будем иметь следующее президентство, я называю президент 45/47, Дональд Трамп. И дальше будем смотреть и обсуждать, как вот эта вся социология будет потом выглядеть в конкретных решениях. Хотя, еще раз подчеркну и буду на этом настаивать, что это серьезная проблема демократии, которая пока не находит удовлетворительного решения. Отключили участие, что называется, определенных формализованных структур на этапе выбора кандидатов, там, партийных активистов, каких-то группировок, отдали все на откуп рядовому избирателю, и вдруг выясняется, что те качества, которые нужны для того, чтобы выиграть выборы, они все в большей степени отклоняются от тех качеств, которые нужны для управления страной. И вот это, это расхождение, оно просматривается не только здесь, мы уже говорили, это вам, пожалуйста, и Румыния, это и предыдущие выборы, там возникновение движений в Италии, это практически по всем странам, куда мы сегодня не сунемся, одна и та же картина. Начинают выигрывать популисты, поскольку они предлагают людям простые, как кажется, быстрые решения, на поверку чаще всего они только усугубляют проблему. Да, но при этом в процессе выборов это очень хорошо ложится на душу избирателя. Просто маслом по сердцу. И люди получают соответственные полномочия. А вот дальше как пойдет, будет интересно посмотреть. Вот это то, что касается ситуации в Соединенных Штатах. Теперь вернемся поближе. То, что нас, наверное, больше всего и интересует, сейчас Грузия. Прежде всего, уже понятно, что там серьезный политический кризис, страна бурлит, люди вышли на улицы, это там уже шестой день продолжается практически противостояние, каждый там вечер собираются мощные толпы демонстрантов, столкновения с полицией, в общем, все говорит о том, что страна находится на очень сложном переломе. И даже уже, так сказать, с наших официальных лиц есть заявление, что все это идет по схеме Украины. Но при этом, что называется, намек делается в том, что это есть какие-то внешние организаторы, да, которые все это сделали. Ну, понятно, всегда дальше идет отсылка, что это вот американцы все это организовали. Я всегда говорю, что подобные утверждения являются в некотором смысле унизительными для соответствующих наций, в том числе и для нашей, поскольку эти люди постоянно нас пытаются убедить в том, что американцы всесильны, что они везде могут, что они везде решают, что они везде поворачивают, а мы ничего не можем, мы не можем ничего противопоставить, мы просто вынуждены наблюдать и говорить, да чего же это делается, да? А когда второй вопрос, а что вы можете сделать? Ответ, а ничего. Поэтому на самом деле действительно сценарий очень похож, но не потому, что там внешние организаторы идут по одной схеме, а потому что власти ничему не учатся и повторяют ровно все те же ошибки и наступают ровно на те же грабли, ровно по той же схеме. А потом изумляются, что одинаковые последствия. Ну, давайте вспомним ситуацию на Украине, как это разворачивались события. Правительство Януковича довольно длительное время вешала перед гражданами такую далекую морковку, а если говорить более красивыми словами, строила образ будущего, и это были официальные заявления министров, что вот скоро мы войдем в ЕС, и тогда все будет замечательно. И вот тогда все расцветет, и будет прекрасно. И это была официальная линия. А потом в какой-то момент выходит президент и говорит, а не будет этого, мы вообще не подписываем соглашение об ассоциации, это гораздо более слабая форма взаимодействия. Понятно, откуда все это проистекло, начало серьезного расхождения России и Европы, и Запада, и, как сказать, все, что находилось на перепутье, мы это говорили, страны оказались общество в разорванном состоянии, то ли туда, то ли сюда. И понятное дело, что такое заявление и такой вираж требовал серьезных политических действий внутри страны. Не просто так прийти и сказать, все, все свободны, никуда не идем. Янукович и его команда все время опаздывала на несколько шагов. Но, наверное, как минимум в этой ситуации надо пожертвовать правительством и сказать, что правительство меня ввело в заблуждение, рассказывая, какая там все будет замечательно. А там вот это и вот это. И сейчас мы начинаем формировать новое правительство, и, что называется, все уходит туда. Ничего сделано не было, как бы, товарищи, примите к сведению, и все свободны. Собирается Майдан на Крещатике, довольно небольшой. Стали студенты в основном, молодежь, как и здесь, которые хотят новой жизни, хотят Европы, хотят там каких-то перспектив. Поют песни, ходят с флагами, стоят палатки. Абсолютно, что называется, тихое, спокойное мероприятие. Ну да, конечно, протест. Постепенно, как сказать, этот Майдан первый начинает затихать. И дальше, казалось бы, решение простое. Поставьте вокруг площади кордон, выпускайте всех, никого не впускайте вовнутрь. И так сказать, ждите столько, сколько надо, пока вы не разрешите весь политический конфликт. В этот момент возникает, конечно, прекрасное желание наказать этих оставшихся там студентов, человек 300, так, чтобы было никому не повадно. И дальше этот палаточный лагерь сносится, так сказать, весьма и весьма жестко. Студенты, спасаясь от преследования силовиков, там бегут по Андреевскому спуску, прячутся в храмах, значит, туда забегают силовики, оттуда их вытаскивают. Все это снимается на камеру, на телевидение, и вечером это все в телевидении, что вот роль свободных средств массовой информации. И на утро уже стоит многотысячный Майдан со словами «они бьют наших детей». И вот да, и дальше уже как бы ситуация начинает усложняться с колоссальной скоростью. Дальше я рассказывать уже не буду. Механизм был запущен, и шаг за шагом это все обострялось и обострялось до того момента, пока как бы и правительство было отправлено в отставку, но уже это уже никого не удовлетворяло. По существу в стране наступило двоевластие. Между теми, кто собрался на Майдане, и теми, кто сидел в официальных помещениях. И вот грузинская мечта повторяет ровно те же самые шаги, и неудивительно, что идут те же самые результаты. Ну, прежде всего, и так ситуация была сильно накалена. Почему? Да потому что прошли выборы. Мы помним парламентские, а Грузия – это парламентская страна, и результатом резкое обострение. Оппозиция не признала итоги выборов, считая, что там допущена масса нарушений. При этом такой же позиции придерживается президент, который Соломея Зурабишвили, которая сказала, что она считает выборы нелегитимными и настаивает, как и оппозиция, на том, чтобы выборы были проведены заново, под контролем соответствующих международных служб и так далее и тому подобное. Уже конфликт. Парламент открывается уже сложным образом, потому что формально его должен созвать президент. Президент это не делает, поэтому парламент открывается уже выходя за поле, легитимности без этого решения президента. Оппозиция отказывается брать мандаты у грузинской мечты по итогам выборов большинство более 50%. Они начинают работать, принимают решения, формируют правительство. И в этой тяжелейшей ситуации выходит глава правительства с заявлением, что Грузия приостанавливает вообще весь процесс переговоров с Европейским Союзом по поводу дальнейшей интеграции до 2028 года, как минимум, да, и вообще отказывается от любых там грантов и денег. Но ирония ситуации заключается в том, что уже по итогам выборов Евросоюз уже объявил о приостановке целого ряда программ, уже объявил о приостановке целого ряда процессов переговоров, а Грузия уже находится в статусе кандидата в члены Европейского Союза, уже речь идет обсуждение о том, чтобы туда вступить. И поэтому логика вот этого заявления, она достаточно малопонятна, что называется, ничего не меняется, но мы занимаем гордую позицию, бьемся в грудь и говорим, а и не нужна нам эта ваша ЕС, раз вы тут нам еще условия ставите. Но проблема заключается в том, что по разным опросам, опять же, 70-80% граждан Грузии поддерживают процесс вступления в Европейский Союз. При этом ясно, что основной объем поддержки – это среди студентов, и основной объем поддержки – среди жителей крупных городов, в том числе и Тбилиси. И в эта бочка бензина, которая, так сказать, в полном смысле бочка, вылитая и так уже в тлеющий костер конфликта, привела к взрыву. Дальше мгновенно собираются мощные митинги. Дальше первые три дня оппозиция, так сказать, пытается еще вести себя относительно мирно. Начинаются жесткие задержания. Там уже задержано более сотни людей. Конфликт приобретает уже совершенно острый характер, появляются и петарды, и всевозможные недопустимые с точки зрения мирных протестов методы оппозиции. Уже есть там десятки пострадавших полицейских, и становится ясно, что дорога выстилается ровно такая же, какая развивалась на Украине. Причем шаги, которые предпринимает правительство, оно идет ровно по той же цепочке. А потом с изумлением видит, что они приходят к тем же результатам. Сейчас есть попытки как-то уйти от этой острой дискуссии. Очень слабый. Там правительство предлагает открыть дискуссию, пригласив там представителей оппозиции на то, чтобы там провести дебаты по основным позициям. Но уже все закусили у дела. И теперь поиск компромисса будет весьма и весьма непростой штукой. Параллельно еще есть сейчас третий ингредиент кризиса. Поскольку там все-таки парламентская республика и роль президента очень важная, но она с точки зрения текущей политики ограниченная, грузинская мечта, намучившись двумя предыдущими президентами, каждый из которых выдвигали они, эти президенты выигрывали выборы общенародные, через какое-то время приходили в конфликт с собственной партией, поскольку они понимали себя все-таки свой мандат не только от собственной партии, но и от народа. И когда те или иные действия с их точки зрения были нецелесообразны, начинался конфликт. Так было с предыдущим президентом, так и с этим. И здесь грузинская мечта находит еще третий, как говорится, дополнительный взрывоопасный пакет, выдвигает кандидатуру президента, при этом, говорит, поменяли условия условия игры, что больше общенародных выборов не будет. Теперь это будет решать коллегия выборщиков, состоящая из членов парламента, из там, представителей судейского корпуса, из представителей региональных парламентов. И вот эта вот коллегия, там, общим числом, по-моему, 300 человек, она и выберет президента. И дальше предлагается кандидатура, была предложена со стороны грузинской мечты. Она единственная, потому что больше никто в парламент не пришел, ни одна, никакая партия не взяли мандаты, остальные четыре оппозиционные, бывшего футболиста, который, конечно, прославился тем, что он там дошел до игры за Манчестер Юнайтед. У нас он играл в Алании, поскольку я, если мне память не изменяет. Но он потом стал делать политическую карьеру, стал депутатом, но прославился еще тем, что у него отсутствует как бы высшее образование, и он, в результате, не смог из-за этих критериев стать там президентом Федерации футбола, и своим весьма, как сказать, таким неделикатным, скажем, мягко поведением в парламенте, позволяющим все соответствующие выражения и так далее и тому подобное, и выступающие с абсолютно 100% антизападных позиций. Ну и это, конечно, привело к тому, что к протестам тут же вышли студенты, которые сказали, что это вообще дискредитирует идею высшего образования, потому что единственное достоинство, которое правящая партия предъявляет, что он истинный патриот. Но я думаю, что очень многие граждане Грузии считают, что они тоже являются истинными патриотами, но это как бы мало для проходного билета с тем, чтобы человек становился президентом Грузии. И вот если собрать все эти позиции в один, так сказать, комплект, да, то мы понимаем, что картина становится весьма и весьма нетривиальной. Поэтому сейчас сказать, как дальше будут развиваться события, я думаю, никто не сможет. То ли это дело действительно пойдет в украинскую, как говорится, колею, то ли это дело пойдет в белорусскую колею, где правительство каленым железом удержало как вот этот вот интеллигентный протест мягких и тихих белорусов. Но я понимаю, что Кавказ — это не то место, где люди ведут себя мягко и тихо. Если посмотреть как бы митинги сейчас, это мой доступно в интернете, и стиль общения, и то, как все это происходит, то понятно, что это все выглядит гораздо более угрожающе для дальнейшего развития событий. В толпе митингующих находится президент, которая отказалась покидать свой пост, утверждая, что это парламент нелегитимный, он не может, так сказать, выбирать следующего президента, и пока не появится легитимный парламент, а это значит, не появится легитимный президент, до этих пор она считает себя действующим президентом Грузии. В общем, весь комплект для того, чтобы это как бы было двоевластие, для того, чтобы было вообще обострение, он здесь присутствует. И вот опять же возвращаемся к этому моменту. Задается вопрос. Итак, с той стороны вам заявили, что приостановлены переговоры, приостановлены эти вещи и так далее. Если вы понимаете, что вы тоже длительное время на всех уровнях формулировали позицию, что целью страны является, это все там политические силы заявляли долго и упорно, вступление в Европейский Союз как минимум, и вообще-то говоря, и вступление в НАТО, если мы посмотрим как бы на соответствующие политические позиции, то вот этот вот разворот, как говорится, над Ла-Маншем, без каких-либо, что называется, опять же, поясняющих и там и объясняющих и так далее, продвигающих моментов, он, конечно, абсолютно опасен для политической силы, принимая во внимание, что, еще раз говорю, большинство поддерживает европейский курс, там уже детали, как это все, кто это понимает, это отдельная история. И самое главное, что этот курс пользуется максимальной поддержкой среди молодой части общества. А как мы знаем, все революции – это дело рук молодых. Революции пенсионеры не делают. Это как бы мы понимаем достаточно четко. И здесь вот это вот выход сказать, ай, не надо нам ваш Евросоюз, который был проделан довольно молодым тоже и задорным премьер-министром. Я понимаю, конечно, по согласованию с тем же Бензиной и Венишвили. Это, что называется, вот попытка, в общем-то, взорвать ситуацию. Но она и взорвалась. Поэтому сейчас мы не будем строить прогнозы. Сейчас мы сделаем с вами перерыв. После перерыва вернемся к обсуждению. И я как бы еще несколько слов скажу по поводу вот этих разорванных обществ, которые мы получили, грубо говоря, вот между этими двумя мощными такими тектоническими геостратегическими плитами, условно говоря, европейский там и прочий Запад и Россия. И к чему это привело? Так что не отключайтесь. Сейчас у нас перерыв. После перерыва продолжим наш разговор.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, давайте продолжим разговор, что, почему как бы вот эти вот процессы мы видим то там, то там, то там. Если мы вспомним время после распада Советского Союза и утверждение Фукуямы, что история закончилась, все противостояние ушло в прошлое, сейчас светлое будущее, и вот, так сказать, Россия движется в общую, так сказать, европейскую семью. И я помню эти все семинары, встречи, конференции, даже в Прибалтике, в Балтийских государствах, где речь шла о том, что вот мы будем мостом. Конечно, это вызывало улыбку, да, размеры Европы, размеры России, размеры соответствующих стран. Но идея вот этого, так сказать, склеивания двух частей, она присутствовала, наверное, во всех этих странах и республиках бывших союзных, западных наших, да, и в том числе и стран так называемого социалистического лагеря, которые находились между уже сложившейся Западной Европой и Россией. И так это постепенно все и развивалось, и во многих странах существовали политические силы, которые одни тяготели больше к России, другие тяготели больше к Западу, а какие-то силы пытались и быть этим клеем. Я очень хорошо просто знаю и как всех, так сказать, и пофамильно, и по конкретным делам, и приходилось участвовать в различных форумах, это Латвия, где, например, идея центра согласия по соответствующей партии была в том, чтобы строить Латвию как страну латышей и русских, чтобы эта страна, так сказать, имела хорошие связи как с Европой, так и с Россией, и вот этот вот вариант находил определенную поддержку и с той, и с другой стороны, у тех, кому надоело, что называется, бесконечный, так сказать, обмен уколами и претензиями. И мы помним, эта партия Согласия набирала, вообще-то говоря, максимальное количество голосов. Они занимали первое место, где-то даже больше 30% в лучших временах. И при этом правительство сформировать не могли, поскольку прочие партии, в том числе, в первую очередь, достаточно укорененные чисто в латышской истории, они блокировались и обеспечивали в парламентской республике большинство и формировали правительство. Но, тем не менее, структура была. Дальше происходит вот этот разрыв. Начиная, так сказать, с времен Мюнхенской речи, дальнейшей истории Грузии, потом Украина. И мы видим, как все эти партии, которые пытались быть умеренными, пытались что-то сшивать в центре, она просто провалилась и исчезла. На этом все кончилось. Вот это та реальная картина, которую мы наблюдали в Латвии. Если дальше мы посмотрим, как бы те страны, которые оказались в значительной степени в разорванном вот этом положении, то здесь мы сразу увидим и Украину. На западную и восточную часть мы помним, что происходило и как они голосовали за разных президентов. Дальше мы идем, видим это в Молдавии, и только что происшедшие выборы и голосование, референдум про Европейский Союз просто пополам. Детали, мы понимаем, что страна находится вот в таком положении. Такая же картина в Грузии. тоже разорванное общество. Такая же картина в Сербии, где одна часть, что называется, традиционно ориентирована на Россию, но другая часть понимает, что экономика и прочие вещи диктуют работу с Евросоюзом. Это картина Словакии, которая постоянно находится тоже в расколе между двумя направлениями. И вот это те сложности, да, даже где-то и Армения оказывается в таком положении. Вот это то, что мы имеем на значительной степени на постсоветском пространстве, поскольку так сложилось, к сожалению, жизнь, что мы не смогли найти варианты мирного сосуществования, как говорили в советское время представители коммунистической партии, двух систем Запада и Востока. И в результате вот это вот разъезжание плит начинает рваться то, что являлось в каком-то смысле склеем, сцепками, связками. Что-то полностью уходит в одну сторону, отрываясь от другой, как, например, та же, как я уже сказал, Балтийские государства окончательно, я думаю, и бесповоротно в значительной степени. А что-то рвется на части. Наверное, что-то уйдет полностью с Россией. Ну, например, это, конечно, пока мы видим этот вариант, это Белоруссия, которая оказалась значительно прочнее приклеена к России, чем куда бы то ни было еще, несмотря на все эти протесты. Вот это вот та картина, которую мы наблюдаем, и я думаю, что это, конечно, будет вести к очень длительным и сложным процессам борьбы внутри каждой из этих стран. Как сегодня закончится и какие будут результаты, наверное, предсказать сложно. Хочется высказать надежду, что после всех этих сложных движений когда-то снова начнется следующий модернизационный этап, модернизационный вал, в том числе и в России. Так всегда было. Мы историю смотрим. Модернизационный бросок. Дальше, так сказать, заявление, что нам все так все устраивает. Застойная фаза. Потом раздается крик «Мы отстали!» Нам надо срочно заниматься модернизацией. Ну, раньше это, как вы видите, обычный вариант включения диктатуры как национального способа модернизации, мобилизация сил, новый рывок и потом следующий, так сказать, время спокойного пребывания в уверенности, что все в порядке. Поэтому следующий модернизационный этап явно будет модернизационная фаза. Будем надеяться, что в этот момент вот этот уровень расхождений будет уменьшен, и где-то острота этих конфликтов будет гаснуть. Хотя гарантий, конечно, никаких в этом отношении нет. Время покажет. И вот здесь мы переходим плавно к теме номер два, которая представляет из себя тоже страну в тяжелейшей организации, сложным образом устроенной. Это Сирия. Страна, которая вроде, казалось бы, небольшая страна, но она настолько, как сказать, мультиэтнична и мультиконфессиональна, да, что этого достаточно для того, чтобы устроить тоже очень большое количество разломов. И мы видим, что власть оказывается недостаточно устойчивой, и боевики, которые двинулись в атаку на правительственные войска, неожиданно достигают очень больших успехов, продвигаясь с большой скоростью. Правительственные войска не в состоянии оказать сопротивление, теряют технику, тем самым вооружают оппозицию. И как это все будет выглядеть в дальнейшем, предсказать довольно трудно. И вот здесь попробуем занырнуть чуть-чуть в прошлое и занырнуть чуть-чуть в анализ того, что вообще из себя представляют страны ислама сегодня. С точки зрения прошлого, мы должны понимать, что это древнейшая страна. Есть утверждение, что Дамаск, столица сегодняшней Сирии, это самый древний город, который мы сегодня знаем, исторически сохранившийся на планете. Многие заявляют, что вот город Алеппо, который оказался под контролем повстанцев, это самое древнее укрепление, которое дошло до нас из древних времен. Фортификация. И это было частью Османской империи. Здесь, конечно, соприкасались все религии, поскольку рядом, собственно говоря, находится Иерусалим, рядом находятся как бы все остальные места, где там зарождались, ну, как считается, ну, разные источники считают по-разному, но все-таки, наверное, где-то три мощнейших ветви, две великих религии, это христианство и ислам, и иудаизм по соседству тоже оказывающий очень большое влияние. Кто-то считает его мировой религией, кто-то не очень. Но это уже детали. И все это, конечно, смешалось и не на территории Сирии. И это после распада Османской империи, вот эта часть территории, Сирия сегодняшняя и Ливан, оказались под французским протекторатом. Ну, про Ливан мы уже обсуждали его несчастную историю. Теперь берем, как говорится, Сирию. Франция, как всегда, пришла контролировать эту территорию, столкнулась, естественно, с серьезнейшей оппозицией. Большинство населения – это сунниты, которые весьма настороженно встретили приход французских управленцев. При этом американцы, даже которые имели тоже подмандатные территории уже в Юго-Восточной Азии, всегда говорили, что французы – отвратительные колонизаторы. Они вообще, так сказать, не забывают, вот эта история Вьетнама. Что там на Филиппинах там американцы пытались там проводить образование, каким-то образом как бы готовить страну к возможности самостоятельного управления, то французы считали себя как бы великой нацией, высокомерно смотрели на всех окружающих и вели жесткую колониальную политику. При этом опору надо искать. Французы нашли себе опору на меньшинстве, которое, в меньшинстве, которое, в общем, было всегда подавлено в стране, поскольку они являлись религиозным меньшинством. И в этой ситуации они пошли на сотрудничество с французскими властями. Имеется в виду такое религиозное направление, как алавиты. Это религиозное направление, оно очень своеобразно. Там, как утверждается, и есть, что называется, и Мохаммед, есть и Иисус, и вообще такая вот такая очень сложная комбинированная религия. Но как в итоге было принято решение, что это ближе всего к шиитскому направлению в исламе, поскольку все-таки здесь ислам контролирует ситуацию, то надо прибиваться куда-то к исламским течениям. И вот это заложило невероятный конфликт в дальнейшем, когда меньшинство, где-то приблизительно 15%, управляет большинством. После того, как Сирия получила независимость, де-факто именно алавитское меньшинство сформировало власть, она сформировала силовые структуры и сформировала светское государство, которое, тем не менее, занималось, как говорится, жестким контролем населения, большинство которого, ну, там, под 80% это суннитское население. И это, конечно, это было той бомбой замедленного действия, которая в какой-то момент взорвалась. И, как всегда, поводом стал какой-то, как кажется, небольшой случай. Но, тем не менее, после этого началось восстание, которое уже продолжается, как говорится, длинную кучу лет и никак не может закончиться. Наверное, после, ну, если говорить очень коротко, в какой-то момент там детишки написали определенные антиправительственные лозунги, они были арестованы. Службы безопасности весьма жесткие, с ними разобрались весьма, весьма жестко по-восточному. И когда пришли, как бы родители сказали, ну, отдайте детей, им сказано, идите, рожайте новых, так сказать, это вообще государственные преступники, и многих вы просто уже больше не увидите, поскольку они были убиты. Это привело к взрыву эмоций, после этого начались демонстрации, в ответные военные действия, по существу, дальше уже понеслась серьезная гражданская война. И, наверное, режим Башара Асада бы не устоял, если бы не поддержка России. Но, тем не менее, картина такая, что на одной части фактически страны ее контролируют правительственные войска, это столица, то место, где находятся в том числе и наши базы, и военно-морская Тартус, такая база поддержки, и военно-воздушный аэропорт Хмеймим. Громадная территория, как сказать, довольно пустынная и прилегающая уже туда, в сторону Ирака. Там контролируют всевозможные повстанческие группировки суннитского толка. На севере серьезную часть территории контролируют курды. И это еще одна проблема, которая была заложена при разделе Османской империи. Это называется, земли поделили, а курдов разделили между разными странами. Курды, значительная часть оказалась в Турции, значительная часть в Ираке, значительная часть в Сирии. В целом народ, который, наверное, оценивается сейчас 30 миллионов, и который бьется всеми силами и всеми способами за создание своей государственности, оказался без оной. Вот. И здесь они создали анклав, который они контролируют. И дальше еще определенную часть, там проживают так называемые туркоманы, но по существу это турки, которых поддерживает Турция. И там находится соответствующая армейская структура, военизированная, которая поддерживается и направляется Турцией. И вот этот вот взрывоопаснейший конгломерат между двумя различными религиозными направлениями, различными этническими группами, тут и туркоманы, и курды, и прочие арабы, и это все, как сказать, оказалось в состоянии невероятного разогрева. При этом, что, в чем проблема, вообще-то говоря, вот всех, большинства, да практически всех исламских стран, и она описывается, что так сложилось, что вот в попытках при выходе из Османских империй построить и революции по свержению монархии построить гражданское управление привели к тому, что гражданское общество не сложилось. И в большинстве мусульманских стран есть две основные конкурирующие силы. Проще говоря, просто говоря, армия, казарма и мечеть, религия. Вот эти две силы, собственно, и присутствуют. Либо это, скажем так, светское государство, опирающееся на армию и контролирующее территорию, особенно когда это государство еще имеет и другую религиозную направленность. Либо это тогда религиозные группировки, которые опираются на, в значительной степени на религиозную идентичность и стараются в наиболее экстремистском варианте вообще разрушить светские государства, говоря, что все это не соответствует Корану, поскольку Коран говорит о том, что мир должен пройти сквозь всеобщую исламскую революцию, ислам должен стать всеобъемлющей религией мира, и должно возникнуть одно государство, одна большая, как сказать, общность под названием халифат. Вот и наследники Махаммеда, скрытый имам, вернется там, как считают шииты, и возглавит этот халифат, и власть ему как раз и передаст временно исполняющий роль вот такого руководителя, лидера исламской революции, это как раз руководитель совета аятол в Иране. Вот это та картина, которая там наблюдается. И в результате мы, когда начинаем вот смотреть на то, а что можно ожидать, с одной стороны, мы видим жесткий репрессивный режим, но с другой стороны, мы видим совершенно жестоких боевиков, которые во имя веры готовы, так сказать, крушить все с тем, чтобы устанавливать собственные порядки. И поэтому ожидать, что если сейчас вот боевики сменят или там в конце концов смогут справиться с режимом Асада, и там наступит некоторое подобие, что называется, гражданского общества, не приходится. У нас уже есть опыт Афганистана. После разрушения светской структуры и власти шаха, и попытки там создавать какие-то варианты светского государства уже на манер Советского Союза закончились крахом и построение жесткого религиозного режима. И любые попытки что-то построить на этом месте ничем не закончились. Второе пришествие талибов. ничего не смогли сделать, надо сказать, в этом смысле построить серьезное, много, опять же, многоэтничное, многоконфессиональное сообщество в Ираке, Соединенные Штаты Америки, где есть глубочайшее противоречие. Там очень похожая ситуация развивалась. Власть, военная структура, силовики – это было суннитское меньшинство, а подавляемое и, что называется, репрессируемое большинство – это шиитское. То есть, там роль ровно наоборот. И когда там произошло падение военной диктатуры Саддама Хусейна, шиитское большинство взяло все ключевые позиции в свои руки. Да, курды обособились на севере, и это тоже особая ситуация. А вот, как сказать, суннитское меньшинство в значительной степени, опасаясь дальнейшего просто подавления, а то и просто уничтожения, на Востоке там память о том, что резня вспыхивает то по тому, по другому поводу, в 5 минут она присутствует, в значительной степени и стала той базой, на которой развился запрещенный экстремистский там ИГИЛ, потом это сказано Исламское государство, которое по-прежнему в той или иной части контролирует сегодня территорию в Сирии. И мы видим, что в том движении, которое сегодня как сказать, объединяет очень многие группировки, там, значит, Хаят Тахрир Ашан, это, если перевести на русский, то это объединение за свободу Сирии, да, и вот здесь, там мы увидим и части Аль-Каиды, и части тоже, так сказать, запрещенной террористической, все звездочки, оговорки сделаем, и это реально так, и Исламского государства, это мы помним эти ужасные картины, которые, так сказать, леденящие душу, не буду пересказывать, которые распространялись игиловцами для того, чтобы навести ужас на противников и сделать ощущение, что их победа неотвратима. Но, тем не менее, вот эта картина сегодня наблюдается в Сирии. Многие считают, что здесь в значительную роль играет Турция, которая выступает и в качестве поддерживающих структур. Я бы сказал, что все-таки там очень многофакторная картина. Это мозаика. Да, Эрдоган настаивает и хочет играть роль наследника Османской империи. Если мы посмотрим его заявление, выступление, то он выступал в том числе и, по крайней мере, на словах структуры, которая хочет простирать свой зонтик защиты бывших подданных Османской империи территорий, вплоть до сектора Газа, а это тоже когда-то была территория Османской империи. Кстати, империя рухнула по итогам Первой мировой войны, в которой рухнуло 4 империи. Как мы помним, да, хорошо повоевали в Европе, хотели решить мелкие вопросы, развалили 4 империи. Австро-венгерскую, германскую, российскую и османскую. Вот всего ничего. И, конечно, Эрдоган, безусловно, выступает в таком соперничестве, как это страна суннитского направления, а он все-таки человек более религиозный, чем раньше последователи Кемаля Ататюрка, который принципиально строил светское государство с опорой на военных, опять же, военные были главной силой этого светского государства, подавляющие религиозную идентичность и убирающие ислам и любые моменты, связанные с верой и с политикой. Государство устроила светская. Сегодня картина не такая. Постепенное движение, как сказать, исламских начал в политику и в жизни организации государства Турции происходит. Вот. И появляется, естественно, соперничество на Ближнем Востоке за как бы, то, какие страны, кто является ведущими странами суннитского мира, кто является ведущей страной шиитского мира. И кто, это Иран, понятное дело. А здесь есть и Египет, есть и Саудовская Аравия, есть и Турция. И Турция, естественно, не оставляет, как наследник Османской империи, желание, как сказать, вот осуществлять это руководство. Почему произошло именно сейчас? Понятно, что резко ослабли те силы, которые оказывали поддержку Асаду. В чем имеется в виду? Ну, первый вариант. Россия оказалась серьезнейшим образом включена в конфликт в Украине. И отвлекать принципиально большой контингент войск на то, чтобы еще поддерживать фронт в Сирии, довольно трудно. И это затратно. Это первое. Вторая часть, надо сказать, что большую поддержку Сирии и правящему режиму оказывала, конечно, Хизбалла. Это военизированная политическая и группировка, которая в основном базируется на юге Ливана, на северных границах Израиля, с которой сейчас Израиль сильно разобрался, ликвидировав руководство и сильно ослабив военный потенциал. Это группировка, которая в значительной степени поддерживалась и Сирией, и Ираном, и она предоставляла бойцов для борьбы с суннитским ополчением. Хизбалла ослабла, Хизбалла в значительной степени ушла, российское присутствие стало сильно меньше и военные возможности. И в этот момент оппозиция, боевики, представители вот этой вот объединенной группировки, которые, можно сказать, что, как говорят исследователи, хороших парней там нет ни с одной стороны, и поэтому вписываться или радоваться, что там кто-то проигрывает, кто-то выигрывает, не приходится, она нанесла этот удар. И оказалось, что, собственно, правительственные войска, вот как и в Ливане, совершенно бессильны против действия тех или иных вооруженных группировок, я имею в виду Хизбаллы, так и здесь. Они оказались не готовы к тому, чтобы серьезно сопротивляться. И поэтому сейчас предсказать, как далеко пройдет наступление, где будет остановлено, во что это выльется, трудно. Но понятно, что ничего хорошего мы не увидим. То есть на территории Турции, на территории Сирии идет широченная гражданская война. Государство приблизительно постоянно так и движется в сторону вообще падающего государства, не контролирующего территорию, которая формально на сегодня международно признана за Сирией. И во что все это выльется, предсказать невозможно. Поскольку еще раз хочу подчеркнуть, что здесь накладывается принципиальное противоречие между шиитской ветвью, к которой принадлежат алавиты, к которым принадлежит и семья Асадов, и суннитов, которые представляют большинство, еще раз хочу сказать, по где-то в районе 80% населения Сирии, и которые не готовы находиться сегодня под властью именно шиитской части населения, но которые ближе к шиитам, скажем так, и пользуются поддержкой Ирана и считают себя в некотором смысле частью иранского мира. Вот это вот та картина, которую мы сегодня наблюдаем в Сирии. Всегда встает вопрос не только для России, но и для Европы в целом. Вот как себя вести в этой ситуации? И это вопрос, которого нет однозначного и простого ответа. С одной стороны, можно сказать следующее. Слушайте, давайте вообще забудем, что там происходит. Да, закроем глаза и пускай эти разные ветви, направления, этнические группы Ближнего Востока, арабского, мусульманского мира разбираются сами с собой, пока они не устанут. Но, с одной стороны, это довольно тяжело принять европейскому сообществу, которое воспитано в позициях гуманизма, необходимостью спасения человеческих жизней, невозможности закрыть на глаза на те трагедии, которые происходят рядом. Вот. А с другой стороны, попытка подобного изоляционизма приводит к тому, что вы не можете отгородиться от всего того, что там происходит. Во-первых, периодически вот эти вот все схватки, военные конфликты, гражданские войны приводят к тому, что оттуда вылетают протуберанцы иммиграции. И именно эти волны иммиграции людей, которые видят невозможность нормальной жизни, не видят перспектив вообще какого-то хотя бы просвета, поскольку они понимают, что участвующие в борьбе группировки уже не видят никакой другой задачи, кроме самой борьбы. Это является сутью, смыслом и целью жизни этих группировок. Вот. И, как говорится, флагом, который их объединяет. Они начинают бросаться в Европу, и дальше мы видим все эти проблемы, которые связаны с миграцией. Попытки просто вот как бы выстроить какую-то непроницаемую стену. Вспоминаем Трампа, который постоянно разговаривал про стену в Латинской Америке. Как показывает практика, это не удается. Стена все равно проницаемая. Люди, которые рвутся в этот мир, находят всевозможные щели. Стену тоже строят люди, которые, и часть из них готова за некоторую мзду малую на какое-то время форчку приоткрыть, а потом исчез вещи всех этих нелегальных иммигрантов, какие надо на это затрачивать силы. Поэтому вот эта ситуация, где придется постоянно искать какие-то, опять же, комплексные стратегии. Одно понимание должно быть, что просто прийти, например, и убрав одну репрессивную силу, ожидать, например, что тут же после этого возникнет гражданское общество, и тут возникнет вам демократия, это наивно. И мы увидели целый ряд так называемых арабской весны, революций цветных, да, когда свергался военный режим Хосни Мубарака, радость, прекрасно, все, но после этого приходят братья-мусульмане, и на это место встает режим, который по своей репрессивности еще более крутой, нежели чем тот режим, который был построен до этого военными, потому что он требует уже вашего полного подчинения в соответствии с канонами. И дальше, когда происходит обратное переключение на казарму, европейские страны вздохнули с облегчением. Кстати, многие говорят, что там это американцы все устроили, это вот любимое занятие рассказывать, я считаю, это представители секты американо-поклонников нам постоянно это рассказывают, только в Америке сидят целые круглые столы экспертов и спрашивают, кто потерял Египет. Хосни Мубарак был нашим человеком, мы его финансировали, он поддерживал порядок, и вдруг расти и здрасте, пожалуйста, появляется вообще непредсказуемая ситуация, и к власти приходят братья-мусульмане. Да, и это, как говорится, то, что мы хотели. Вот это вот та проблема, с которой придется сталкиваться, и каждый раз когда есть риск, что там ситуация становится угрожающей а. международным терроризмом, б. громадными волнами миграции, Европе тем или иным способом, кряхтя, нехотя, придется вмешиваться, хотя понятно, что лучше работать, пытаться на упреждение, но это очень тяжелое дело. Как сделать так, чтобы все-таки помочь в этих странах очень тонко, очень долго построить самостоятельные гражданские общества, которые не будут жить войной и которые не будут генерировать терроризм и миграционные волны. Вот такие вот сегодня у нас интересные и сложные истории происходят в мире. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы пытались найти истину и при этом пользовались собственным умом и собственным пониманием происходящего и умными мыслями, которые можно найти у разнообразных экспертов, сравнить с тем, что реально происходит. Поэтому я желаю всем удачи. Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами. И до встречи в следующую среду.